Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами иеромонах Феодорит Сенчуков, реаниматолог, анестезиолог скорой помощи. Я, знаете, вот поскольку уже речь зашла о вашей работе, хотела спросить. Я знала, у нас 18 лет был реаниматолог-анестезиолог центра Шаля нашим семейным доктором. И я очень близко с ним дружила. И я поняла, ну, во-первых, что реаниматологов неверующих практически не бывает. То есть они, может быть, не воцерковленные ребята, да. Но они «Отче наш» обязательно должны прочитать там перед операцией.
Ну,
да?
Это совсем не так, конечно. Да.
Но, ну, вот это мой опыт.
А если он мусульманин, да? Он же не будет читать «Отче наш», правильно?
Да. Ну, имеется в виду, да, наверное, наши люди. И в то же время какая-то вот эта смесь такого вот профессионального, ну, цинизма или вынужденного какого-то такой вот...
Что такое профессиональный цинизм? Давайте все-таки определимся.
Да, давайте.
Что, а вот что такое профессиональный? Вот что вы понимаете по слову профессиональный цинизм?
Хороший вопрос.
Есть представление о том, что поскольку, допустим, врачи часто встречаются со смертью, это представление,
вот, Кость,
они
спасибо.
Перестают да. чувствовать, видеть в этом трагедию.
Да, да. А студенты-медики, как известно, едят прямо на трупе, да?
Ну, помните, как...
Ну, у нас
вот,
есть такие, ну,
знаете,
клише,
как
отец.
Вот у кого-то, по-моему, отца, ну, Александра, может... Ильчининова в записях есть такое замечание, что там поголовное равнодушие на исповеди встречаю, и как хорошо, что мне... Благодарю Богу, что он дает мне возможность каждую исповедь переживать как катастрофу. Вот если эту параллель с врачами провести, наверняка есть врачи, которые... И каждую смерть переживают как катастрофу. А с другой стороны, тогда психика просто не выдержит.
Да, как они живы остаются.
Вот об этом скорее речь.
Значит, нет. Дело все в том, что, ну, врачи редко переживают каждую смерть как катастрофу. Опять же, врачи бывают разные, да, врачи, специальности бывают разные. И, наверное, для хирурга, это действительно так. Объясню, почему для хирургов. Ну, у терапевтов, слава богу, умирают гораздо меньше, да? Да. Вот, почему для хирурга? Потому что хирург, он как бы по своему роду деятельности стоит по эту сторону смерти. Более того, он, ну, его действия, они прямо направлены против смерти и умирания вообще. То есть, если у хирурга умер больной, он воспринимает это действительно как катастрофу. Потому что, ну, даже если он понимает, что это была неизбежность, да, то он все равно, да, ну, типа, вот он не смог. Да?
Угу.
Ты можешь умом понимать, да, что-то. Для реаниматолога немножко по-другому. Реаниматолог работает с умирающими. То есть он может либо, ну, приложить те усилия, и, так сказать, больной выживет, да, либо он прикладывает эти усилия, больной не выживает. То есть мы уже работаем на грани, мы пограничники. Да? Тут, если хирург, это вот, ну, там, наступательные войска, да, там какие-нибудь, да, там, ну, вот, можно даже сказать, спецназ, да, то вот мы пограничники, да, мы работаем вот здесь, на этой границе. Понимаете? И поэтому для нас немножко, у нас немножко другой подход. То есть я не могу переживать каждую смерть больного, потому что я, ну, я знаю физиологические закономерности, да, кто от чего умирает. Если там, допустим, это наша вина, да, естественно, я буду переживать. Если это не наша вина, то я буду просто молиться, да, то есть я буду сказать, вот, потому что, ну, значит, такова была воля Божья. Я приложил все свои усилия, да, которые, вот. Но, значит, у Бога были другие планы.
Это, кстати, очень интересный момент. Я помню однажды, ну, давно, много лет назад уже, как журналист писал портретный очерк, как раз хирург из института Склифосовского. Тогда она была, по-моему, замглавного врача, заведующая...
Про Елизавету Семеновну, да?
Именно, да, про Елизавету Семеновну Владимирову.
Владимирова.
Она была тогда заведующей тарако-абдоминальной хирургии и, по-моему, замглавного врача, но дело не в этом. И тоже этот вопрос я ей задавал, я за ней ходил весь день вот по отделению, значит, смотрел, как она... Ну, конечно, меня в операционную не пускали, смотрел за стекла, там, и у нее в кабинете сидел, и с ней беседовал. И она... Тоже вот мы этот момент обсуждали про цинизм врачей. И она как раз сказала такую вещь, меня потрясшую, что, ну, какой цинизм? мы отталкиваем смерть, мы боремся со смертью, мы не равнодушны ее принимаем. Если бы мы были к ней равнодушны, мы бы с ней не боролись.
Она права совершенно.
Но к вопросу вот о промысле Божьем, я тоже помню, потом делился с одной своей знакомой, причем не церковной, впечатлением, что представляешь, вот какое в человеке, какая в человеке вера, она говорит, что такое вот смирение. Я своими словами пересказываю ее мысль. А, вот ты 12 часов оперировал за столом, ты сделал все, что мог, а человек все равно умер. Как я могу рассуждать в этот момент? Ну, только так, что я сделал все, что мог, но я должен принять любой исход операции.
Все правильно.
Я это пересказываю человеку не церковному, не верующему, и реакция следует такая: ну, это и есть цинизм. Это такое легкое отношение. Ну что, у него не получилось? Умываю руки.
Ну, просто человек немножечко не понимает, что такое принятие, да, и что такое цинизм.
Вот я как раз хотел об этом вас спросить.
Дело все в том, что, ведь, понимаете, а не верующий хирург, да, а верующий, да. То есть здесь ведь, хорошо, а не, верующий человек-то всегда циничен, да, потому что он всегда принимает промысел Божий. Потому что, а если это не хирург, да, вот, человек просто говорит, ну вот хорошо, вот я там старался, там, бегал, там, лекарства покупал, там, да, для близкого, а он все равно умер, да? Ну что, вот так и такова воля Божья. Он циничен.
То есть, получается, это вообще не вопрос, грубо говоря, исхода операции, это да. Вопрос целостного мировоззрения.
Да, это вопрос мировоззрения. Просто я говорю, у нас немножечко с хирургами, я очень люблю хирургов, вот, но у нас с ними немножко разный подход, да, то есть хирург, он, ну вот, действительно, он всегда борется, это штурмовая группа, да, а мы именно пограничники. Мы именно пограничники, которые, ну, понимают, что, ну, да, мы вот здесь, вот, да, вот за нами смерть, да, здесь жизнь. Вот мы должны максимально защитить жизнь. Не напасть на смерть, а защитить жизнь.
Потрясающе.
Потрясающе.
У меня такой возник, может быть, немножко дурацкий вопрос, батюшка, но вот вы отработали дежурство, да? Вы в это же отделение приходите как священник потом?
Нет, но я же работаю на скорой помощи.
Да.
Вот, я работаю не в отделении.
Угу.
Поэтому...
На выезде.
Да, то есть у меня немножко другая сфера. Вы знаете, вопрос ведь такой, да, а что бы я сделал, если бы я работал в отделении? Ну, наверное, если было бы надо, пришел бы как священник.
То есть вы не идете, да, в больницу как священник?
Я иду в больницу как священник, если меня сейчас туда зовут, угу, да, то есть угу. Я приезжаю, причащаю больных, там, кричу, там, если надо. Но, понимаете, если бы я работал в больнице, да, то, наверное, бы я свое отделение там и осветил бы, там, и молебны служил, там, да, но... Но это чисто технический вариант, да, то есть. Вот. Сейчас нет, а так, ну, бывали случаи, когда меня просили, мои там пациенты или родственники пациентов, приехать потом в больницу, там исповедовать, причастить.
А были случаи, когда было какое-то общение с больным, ну, если он был в состоянии общаться с вами, и вы что-то говорили как врач? Потом делали паузу и так, а теперь я как священник вам скажу. Ну, может быть, не так грубо, но когда скорее вопрос в том, что есть ли ситуация, когда вы понимаете, что вот разговор о медицинском, он уже, его уже не хватает, он уже слишком мал, надо переходить на какой-то другой уровень осмысления.
Был. Да, вот такой разговор был. Вот. Бабушка некая не хотела ехать в больницу категорически. Вот. И говорил, вот воля Божья, чтобы я умерла, вот воля Божья, что как будет, так и будет. Я сказал, так, бабушка, вот я священник.
А то есть вам с другой стороны пришлось ее как бы...
Да, вот я священник, и я тебя благословляю ехать в больницу.
То есть от духовного к медицинскому возвращать.
Да, я тебя благословляю ехать в больницу. А если нет, значит, ты нарушил священническое благословение.
Ага.
Пришлось бабушке ехать.
Потрясающе.
Как здорово, хороший рассказ.
Такая история была.
Отец Федорит, а вот когда вы решили стать монахом, вот у вас дочери, да, вот какая у них была реакция?
Положительная.
Положительная.
Да, причем у обеих было положительно. Ага. Ну, Дашке было тогда сколько, 13 лет, да?
Угу.
94-го, да, я в 8-м году, 14 лет. Дашке было 14 лет, Маша была уже просто взрослая. Вот у них была положительная реакция, то есть они сказали, да, папа, вот это твое, ты все.
А чему они обрадовались?
Ну, ведь хорошо, когда твоему близкому хорошо.
То есть они обрадовались, что вы просто нашли свое?
Да, что я нашел свое. Ну, понимаете, я же не одномоментно стал, да, вот. Жил там, да, пил, курил, гулял, да, а потом вдруг сказал, я монах. Да. так же не бывает, правильно? Человек идет к этому. Ну, вот, человек к этому стремится, человек живет, там, старается жить, ну, максимально монашеской жизнью. Ну, опять же, да, насколько это возможно в миру.
Угу.
То есть, понимаете, понятно, что я и сейчас не живу вот так, как какой-нибудь скитский монах, да, там, когда он там один там сидит,
конечно,
там себе,
да,
эту,
да,
не знаю, что он там варит, там, если траву перетирает, там, да, как вот на там, афонские подвижники, там, да, там. Понятно, что нет, понятно, что я в магазин хожу и, так сказать, продукты покупаю, там, и готовлю, там, не траву, да, там, а что-то другое. Ну, хотя вот вчера, ну, не позавчера, в смысле, тыкву готовил.
Отец Федорович, а вот вредный вопрос, вот под руку, что называется. Вот вы печатаете там какие-то пошаговые рецепты, выкладываете трапезы какие-то. Вы чувствуете, что вы провоцируете вот людей, которые плохо знакомы с монашеством? Ага, вот такой монах.
Вы знаете,
гедонист.
Гедонист, монах-гедонист. Отец Сибарит, да? Отец Сибарит. Значит, вы понимаете, что дело? Значит, ну, дело все в том, что... Опять же, у каждого свое служение. Вот мое служение, оно таково, чтобы, ну, в какой-то степени, наверное, и провоцировать людей. В какой-то... Ну, как раз рецепты я выкладываю, как правило, блюд очень простых. Вот у меня есть мечта все-таки написать кулинарную книгу.
Угу.
Вот, но это как раз вот с дочкой вместе надо ее все-таки на это дело сподвигнуть. Вот. Поэтому я как раз стараюсь выкладывать рецепты, я стараюсь и очень простые, то есть то, что доступно каждому человеку. Потому что, понимаете, если я напишу, как, не знаю, там, ну, запекать омара, да, то омар большинству наших людей недоступен. Либо в силу цены,
омар
либо...
Омар уже красная тряпка.
Ну, омар всегда красная тряпка, но на самом деле, кстати, я тут как раз смеялся, что выражение «осьминоги с артишоками» гораздо более, так сказать, провоцирующее, нежели омар с клубникой в пюрированной малине. Потому что омара подавляющее большинство людей себе просто толком не представляет, это какая-то экзотика. Вот, а осьминогов знают все, да, ну, а артишок – просто слово обидное. Вот. Значит, поэтому дело все в том, что я стараюсь, в общем-то, выложить те рецепты, которые, ну, действительно доступны каждому. Они могут быть чуть дороже, они могут быть чуть дешевле, да, понимаете, тыква с яблоком доступна каждому.
Ну, да, там, да, да.
Понимаете, картошка с луком тоже доступна каждому. Ну, если я могу рассказать об этом так, что людям это очень нравится, ну, слава богу, так сказать... Это надо Господу благодарить, что он дал мне возможность так написать. Вот. А вот зачем я выкладываю блюда, которые я ел там, ем в Испании на отдыхе? Понимаете, ну, во-первых, для кого-то это просто интересно. Ну, у меня же много читателей, да? То есть для кого-то это просто интересно, да? А что, собственно, можно съесть в Испании, да? Вот. Опять же, тот же самый, ну, омар, да? Вот все к омару, да?
Весь разговор
идет об омарах. А я вам скажу, почему я про него сегодня вспоминаю. Как раз в этом году в Испании мне не удалось его поесть.
Понятно.
Так сложилось. Вот. Так вот, омар, да, вот, ну, понимаете, если человек ест омара в Испании или во Франции, да, действительно, в этом нет ничего сверхъестественного.
Да.
Он там, кстати, не запредельно дорог. Вот, поэтому, понимаете, а вот как он выглядит, этот самый омар, да, для кого-то это просто интересно, ведь люди же не случайно читают какие-то там блоги, там, ну, не блоги, там раньше, когда статьи о путешествиях, там какие-то смотрят картинки, да, потому что это действительно интересно. Если ты чего-то не можешь себе позволить, тебе интересно хотя бы на это посмотреть. Вот, ну и опять же, да, ведь опять же, тут еще такой момент, да, да, для кого-то это, так сказать, для кого-то это красная тряпка, а для кого-то это может быть наоборот, быть, ну вот хорошо, вот есть такой батюшка Феодорий, да, вот он ездит, вот он смотрит, да, вот он пишет. Ну, значит, наверное, это не какая-то вот, ну, что-то вот отстраненное от нас, от простых людей, да, значит, и священник может быть таким же, как и мы, да, то есть и при этом он священник. Ведь само существование священника – это свидетельство о Боге. Вот. То есть, понимаете, если я просто иду по улице в подряснике, я уже свидетельствую о Господе. Если я, ну, соответственно, если я даже не иду по улице в подряснике, а в своем блоге я указываю, что я священник, у меня же там не только про омаров, да?
Да, то у наших слушателей может сложиться ощущение, что такой кулинарный блог про Испанию и конкретные продукты из Испании.
Просто так сложилось, что в Испании вот я в этом году был, поэтому я про нее и вспоминаю. Вот, вообще, если так разобраться, то, Ну, Испания, да, получилось так, что ну, из всех моих путешествий, если не считать Иерусалима, вот Святой Земли, то, наверное, в Испании я был чаще, ну, и Чехии, да, вот, в Испании я был чаще всего в жизни. Вот, но дело все в том, что кулинарный блок-то, он у меня там много кулинарных постов, но у меня же там есть посты и о служении, да, там, я постоянно размещаю, как бы, фото со служб. У меня там есть посты каких-то, ну, может быть, не посты, а обсуждения каких-то духовных тем, да, то есть какие-то семейные. Ну, то есть, понимаете, то, что человек, ну, любой нормальный человек, да, ну, пишет в своих блогах там о своей профессиональной деятельности, о своих путешествиях, о своих детях, там, обсуждает какие-то политические, может, вопросы, еще какие-то. Понимаете, есть ведь священники, которые ведут чисто духовные блоги, да, то есть вот он там размышляет, печатает проповеди, там еще что-то, да, ну, как бы это тоже, да, это служение, но, опять же, значит, этого священника будут читать только те люди, которые интересуются церковной жизнью, духовной жизнью. А поскольку не каждый из нас Иоанн Златоуст и Василий Великий, да, то, соответственно, не каждый может, ну, быть интересен, так сказать, даже церковным людям. Вот, поэтому я же рассчитываю на то, что меня прочтут люди, может быть, далекие от церкви, и заинтересуются хотя бы. Вот помните, Кураев говорил, да, что вот миссионер, он стоит на пороге, он призывает. Угу. Он призывает, он подводит к дверям. Ну, вот каждый из нас в какой-то степени миссионер. То есть у священника есть и другая, как бы, функция, но вот по отношению к внешним каждый из нас миссионер. И если мы, ну, хотя бы заставим человека, хорошее слово заставим, да, ну, заинтересуем человека, да, хотя бы заинтересуем, да, что он хотя бы захочет узнать, что это такое. Ну, можно считать, что какую-то свою задачу на земле мы выполнили. Поэтому я пишу про омаров и кальмаров. Вот.
Хорошо ответили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач анестезиолог-реаниматолог сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Вот мы начали разговор вообще о кулинарии, на самом деле, с того, что вы после ухода жены решили поддерживать вот эту традицию, да, что стали готовить с дочерьми. И хотела вас спросить, какие-то еще традиции вот остались, которые вы хотели и оставили,
знаете,
в семье?
У нас есть какие-то такие, ну, традиции, знаете, как вот мы на Новый год обычно собираемся вместе, ну, вот сейчас, конечно, с Машей стало сложнее, да, потому что, ну, если Владыка ее отпускает Новый год провести с нами, то мы, конечно, бываем вместе. Мы стараемся отдыхать вместе, ну, хотя бы летом, да, то есть, особенно сейчас, когда вот она живет в Якутии, то есть мы стараемся где-то отдыхать. Вот. Опять же, в нашей семье есть такая традиция, это мой день рождения. Ну, всегда смеются, что это всегда родный праздник. Много людей приходит. Вот в этом году хотел собрать мало людей, пришло 30 человек. Вот. На юбилей собиралось там почти под сотню. Ну, вот. Просто, ну, вот какая-то такая традиция, там, да, наше знаменитое правило шести салатов, там, и так далее.
Правило шести салатов?
Да, но это мы с супругой когда-то вывели правило шести салатов.
Так.
То есть на столе должно быть, на праздничном столе должно быть не меньше шести салатов.
Почему шести?
Почему? Ну, потому, ну, можно и больше.
Так. Не меньше.
Не меньше шести салатов. А потому что если наша задача, чтобы люди, ну, посидели, наелись, но при этом не перепились, да, то у них должно быть большое количество закусок.
Понятно.
Вот. Поэтому мы вычислили, что их должно быть не меньше шести. То есть
опытным путем вычисляли.
Опытным путем, да. Опытным путем. У нас всегда собиралось много гостей, поэтому мы как-то вычислили это. Три заправочных, три каких-то облегченных, ну, а да, все остальное там уже по факту. Вот сейчас получается обычно там 7, 8, 9 салатов плюс другие закуски.
Сенчуковы, правила шести салатов. Да.
Вкусная сегодня.
Ну, правила шести салатов, да. Но это единственное было. Дело в том, что у меня вообще в семье было принято хорошо готовить. Да, у меня очень хорошо готовила бабушка. То есть, вот, у нее не было шести салатов, но она обычно делала стол на семью, поэтому салатов было там 3-4, да, но у нее были. Она пекла пироги, она там делала какое-то горячее блюдо каждый праздник. То есть Бабушка готовила очень хорошо.
Тогда я не могу не спросить, не сочтите меня противником салатов или застолья, я все это очень люблю, но логический вопрос вытекает. Все-таки у нас есть представление о монахе как о человеке с ограничениями, в том числе пищевыми. Но мы знаем, что монахи, в принципе, мясо не едят, да, это один из обетов.
Нет такого обета.
Нет такого. То есть я сейчас обета такого воспроизвожу нет. Стереотип. Да. Так.
Обета такого
нет. Так же, как про цинизм врачей.
Да, это стереотип. Значит, обет
воздержания есть.
Есть обет воздержания, да, но нет... Вообще есть обет послушания, там, целомудрия, да.
И воздержания.
Нет, и нестяжательность.
Нестяжательность.
Нестяжательность. Дело все в том, что нет обета, значит, воздержание, оно, ну, является как бы вытекающим, да, то есть...
Частным случаем.
Ну, следствием, не так. Частным случаем, а именно следствием. Ага. Вот. Понимаете, монахи не едят мясо в русской традиции, монахи не едят мясо в афонской традиции. Греческие монахи, сербские монахи мясо едят, грузинские монахи мясо едят, да. До революции монахи западных областей империи тоже мясо ели.
Я слышал даже про, по-моему, сербского монаха, который предлагал православному путнику курицу, и ему православный его русский сутропесник говорит, ну как, это же мясо? Да какая курица мясо? Да, это что? Да. Это не мясо вообще, это птица. Мясо, это какая, птица, какое
да.
Мясо?
Да, поэтому тут как раз вопрос такой, да, то есть это не эта традиция. На Руси эта традиция берет свое начало с Афона, потому что преподобный Антоний был афонским монахом. И поэтому вот он принес эту традицию на Руси, и у нас эта традиция держится. Поэтому обета такого нет. Другой разговор, да, что как бы в монастырях обычно мясо не вкушают. Что касается приходских монахов, как правило, не всегда, да, но приходскому монаху приходится есть, что дают. Да, то есть то, что возможно, то и возможно. А как наш владыка всегда говорил, что... Кто в монастыре, тот живет по уставу. Кто живет на приходе, что бабушки принесут?
Но я спрашивал все-таки не про мясо, я просто привел этот пример скорее как то, что на слуху у широкого слушателя, что вот есть представление, что монахи вот мясо не едят. Но это не снимает вопроса о, в принципе, неком вот идеале такого ограничения, какой-то скромности во всем, в том числе там, в еде, например.
А вы на монастырской трапезе бывали?
Есть такой вид искушения, не искушения, а смирения, изнурения плоти на монастырской трапезе.
Надо очень аккуратно быть на монастырской трапезе.
В том числе дело.
Но я почему спрашиваю? Потому что ведь именно это часто для людей, допустим, которые на церковь со стороны смотрят, и становится камнем преткновения, становится объектом порицания. Как вы можете вот так проповедовать и так есть, грубо говоря?
А что, у нас церковь проповедует ходить голодными?
А вот это отвечайте на этот вопрос.
Вот я вообще такого не слышал, что надо ходить голодным, да? Аскеза же, это же не самоцель. Мы же не буддисты какие-нибудь там, да? У нас нет цели аскеза. Аскеза – это средство. Мы живем аскетично для того, чтобы не отвлекаться от служения Богу, да? То есть не отвлекаться. Понимаете, тут уже зависит от того, как ты к этому относишься. Если ты готовишься молитвой, если ты что-то делаешь, то это, то у тебя это тоже будет, это у тебя будет тоже вариант аскезы. Это как первый вариант, да, первый момент, вернее. А второй момент, ну, вы же понимаете, что я там, ну, неважно, я не, я там, неважно, никто для себя лично 6 салатов не готовит. Это,
да.
Да, то есть, понимаете, даже я при всей своей любви поесть, да, все-таки ем обычно, ну, что-то более простое, да, там, какую-нибудь яичницу с салатом из помидор, вот. То есть 6 салатов ты готовишь тогда, когда к тебе должны прийти гости.
А вы даже про яичницу говорите, вкусно становится.
Ну да. А гостеприимство – это одна из добродетелей. Да? Вот, так что тут как раз все нормально. Нет, понимаете, в чем дело? Можно, знаете, это вот у меня периодически этот спор возникает, ну, опять же, все бы про блоги, да, все. Блогер, да, блогер. Так вот, это периодически спор возникает. Типа, вот вы так вкусно готовите, что типа какая же тут аскеза. Да? Ну, извините, но я что, должен специально готовить невкусно? Ну, если я не умею готовить невкусно, если я готовлю вкусно. Вот. Ну, я не знаю, может, я готовлю невкусно, но, на самом деле, как бы, вот, мне все говорят, что я готовлю
вкусно. Ради смирения приходится готовить вкусно.
Да, ради смирения приходится готовить вкусно. А потом, ну, я говорю, ну, вот приготовил я эту тыкву, да, ну вкусная она, тыква-то. Вот.
А тыква вообще очень вкусная. Ну,
вот, видите.
Давайте скажите, вот... Поскольку вы блогер, да, и часть людей как бы реагирует на вас положительно, часть отрицательно. Вот как относиться к этому? Вот
да никак.
У вас же такой шквал идет, там комментариев все.
Дело в том, что а как относиться нападок вообще к тому, что ты в любом случае будешь предметом обсуждения везде и всегда? Понимаете, ты можешь быть святым, все равно найдется кто-нибудь, кто скажет про тебя гадость.
Угу.
Поэтому к этому надо так относиться. Но оно всегда есть. Искушения, они тебя всегда подстерегают справа и слева. Вот только так.
Можете, отец Феодорит, рассказать какой-то, вот, может быть, из самой такой вот, ну, я не боюсь этого слова, счастливый случай в своей практике?
В медицинской или вообще в жизни?
А вот как хотите.
А вы знаете, с медицинской практикой тут сложно. Опять же, вот профессиональный цинизм, да? Вы знаете...
Разоблачили
профессиональный цинизм. Да? Понимаете, в чем дело? Ведь все дело в том, что восприятие медика, оно действительно немножко отличается от восприятия обычного человека. Понимаете, вот меня спрашивают, вот у тебя такая интересная профессия, да, ты вот реаниматолог, ты еще на скорой помощи, вот. А расскажи нам что-нибудь интересненькое, а что я вам расскажу интересненькое? Приехали, лежит больной, у которого полголовы снесено, трубку засунули, вену поставили, повезли в больницу. Это как, интересненько?
Вот весь рассказ, да.
Это как, интересненько или неинтересненько? Вот. Нет, можно описать, что приехали, вот она кровь хлещет, мы там вот собирали мозги по этому самому, по асфальту. Да, но суть-то от этого не изменится. Поэтому, понимаете, ну вот счастливая ситуация. Да, конечно, были какие-то профессиональные радости. Ну вот этот пример я уже рассказывал, ну как рассказывал, у меня и в книжке есть, и все вот с девочки с Катей, которую мы когда-то в инфекционной больнице, когда... Я работал. Вот она болела дифтерией. Ее принесли к нам для... Дело в том, что дифтерия очень тяжелое заболевание. У нее она проходит много стадий. В частности, там есть стадия так называемого дифтерийного миокардита. И там одна из форм, вот там сердце, ну, нарушается проводимость сердца, сердце останавливается. И единственное, что спасает человека в это время, это постановка кардиостимулятора. Вот. Но так получилось, что в этот момент я был единственным врачом больницы, который это умел делать. Вот. То есть в других случаях, когда меня не было, вызывали кардиологическую бригаду скорой помощи, но там тоже не все врачи умели это делать. То есть, ну, вот. Так что такая лотерея была. Вот. И вот я уходил с работы, то есть я уже, ну, как я уже сутки отработал. Мы сидим с девчонками, расслабляемся в Сестринской, там вот, яичницу пресловутую собираемся есть. Вот. И вдруг меня зовут в процедурку, там говорит, там зовет заведующий, говорит, слушай, мой, там такое дело вот. Девочку принесли сверху. Ну, я смотрю, девочка действительно, да, вот она скоро сердце остановится. Ну, ставлю стимулятор, девочка выживает. Вот. Ну, конечно, это радость. Конечно, это радость.
Через много лет приезжает.
Через
к
много
вам
лет, да, она ко мне приехала.
С цветами.
Да, приехала ко мне с цветами. Это вот было. К сожалению, девочка умерла. Она умерла вот в этом году. Вот, к сожалению, это все-таки осложнение дало. Вся эта история. Вот. Но в тот момент это была действительно большая очень радость. То есть, конечно, конечно, у врача есть свои радости, когда ты сделал что-то, и, в общем, это позволило человеку спастись. Вот. Ну, спастись, в смысле, выжить. Да-да. Вот. Поэтому здесь как раз... А в жизни, ну, знаете, у каждого человека есть радостные, да, там, радостные моменты, да, там, вот, ну, там, свадьба, да, там, день рождения детей. Вот у меня был еще монашеский постриг, диаконская хиротония,
радостный
священческая
момент,
хиротония, ага. Хиротония, да, то есть, конечно, это радостные дни, конечно, это все, вот. Но, опять же, ну, там, более мелкий раз, институт закончил, да, вот. Самая большая радость была, когда я школу закончил, вот, что наконец-то это все кончилось.
Для нас большая радость, что вы сегодня у нас в эфире были. Небольшая печаль, что заканчиваете этот
да,
эфир.
Да, 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 потому что еще очень много вопросов. Но вот для меня за время разговора вот это вот противоречие, которое, может быть, у меня было еще вчера, иеромонах, Феодорит Сенчуков, реаниматолог, анестезиолог, оно, наоборот, как-то образ склеился совершенно гармонично. Реаниматолог и иеромонах.
А у меня всегда вот в этом смысле, когда я про отца Феодорита где-то что-то читаю или вижу, вдохновляет то, что реаниматолог – это же, там есть корень душа, анима, вот воодушевление происходит человека, и очень, мне кажется, естественно и символично, что именно иеромонах Феодорит занимается таким воодушевлением во всех смыслах людей, а сегодня воодушевлял нас, ведущий ведущих и всех наших радиослушателей. Спасибо огромное. И Романах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог, реаниматолог, сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». В студии была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».